Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном, наша постоянная рубрика. Сегодня в беседах принимает участие отец Георгий Бусыгин, клирик Христа Рождественского храма и старший священник храма во имя Ксении Блаженной. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, уважаемые радиослушатели.
Итак, последние наши беседы с вами касаются русской истории или истории России. Тем более, что год нынешний посвящен именно истории России, да. Российской государственности.
Мы не можем обойти к вниманием то, что...
Какие-то страницы, да, наши,
то, что
очень
такое
славные.
Такое событие, которое на государственном уровне отмечено указом президента Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Ну, мы с вами говорили на разные темы, а сейчас вернемся от более близкой такой нам истории, потому что последний раз мы с вами говорили о Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Мы сейчас вернемся к началу, к христианизации нашей, да, России или Руси.
То есть
древней.
Сначала мы обратили внимание на такие юбилейные даты, да, в российской истории. Хотелось бы, в общем-то, не только на юбилейные обратить внимание, вообще на основные какие-то, на всю,
да,
нашу историю российскую.
Ну, а коль, так сказать, мы христиане, то, наверное, действительно сам Бог велел обратить внимание вот на тот период, когда Русь становилась христианской, да, как это все происходило. Ну, начнем, да, батюшка.
Русь, само становление государственности, основание государственности относится к 862 году, призвание варяжских князей Рюрик, Синиус, Трувор. Русь в те времена была языческой, и, в общем-то, первые десятилетия русской истории связано с тем, что власть концентрируется в руках одного князя, великого князя, возвышается Киев, формируется, складывается так вот государственность. Но вот эта государственность, которая так вот формировалась, складывалась, она не имела прочности, устойчивости, силы она не имела. И эту вот прочность, устойчивость и силу наша государственность приобрела после принятия христианства, христианской веры, с принятием Христовой веры святым Владимиром. Ну и вот, если, Валентина Федоровна, так говорить, до такого массового принятия Христовой веры это происходило и на индивидуальном уровне, скажем, разных представителей сословий русского общества, древнерусского общества, и князья, и простые люди, и дружинники, там, и купцы понемногу.
Понемногу становились христианами, принимали, да, вот именно веру, да.
Ну, несколько слов хотелось бы сказать, наверное, о русском язычестве. Для русского язычества, древнерусского язычества, был свойственен культ природы и культ предков. Но язычество наших предков, оно не было таким ясным, определенным, таким вот разработанных в образах богов, как это в греко-римской, скажем, мифологии. Потом и внешнее тоже выражение язычества тоже не было таким значительным, как, скажем, вот,
ну, в Греции,
в Греции и Риме.
Скажем, да.
Не было храмов такого сословия жрецов. Ну, идолы были, и знаем, что и жертвоприношения тоже, и даже человеческие жертвоприношения были.
А вот пантеон славянских божеств, я читаю в книге Малкова «Русь святая», пантеон славянских божеств был весьма многолик и разнообразен. Так богом неба считался Сварог, а его сын Сварожич Перун – богом молнии, грома, войны.
Да.
Хорс являлся богом самого солнца, а Стребок – ветра. Кроме небесных существовали боги земные, Мокош – божество плодородия домашнего очага, Скотий – бог Велес или Волос. Богиня весны, брака Лада, Семаргл, своего рода посредник между небом и землей, и многие-многие,
да,
другие.
Да. То есть здесь отразилось еще и занятие,
да,
сельскохозяйственное,
да,
занятие наших предков, древнерусских людей.
А вот то, что вы говорили, идолы в языческих святилищах, которые назывались капищами,
капищами,
в Киеве и других древнеславянских поселениях, стояли идолы, изображавшие самые различные божества, которым приносили жертвы, плоды земли, птицы, вот животные,
да,
то, о чем вы говорили, даже человеческие жертвы были.
Да. Ну и вот здесь вот, если мы говорим о государственности, то когда складывалась государственность, то вот на первое место вышел такой бог Перун. Такой идол был, что с серебряной головой и золотыми усами длинными, вот такой украшенный ему были даже человеческие жертвоприношения. Ну, кроме того, еще надо отметить, что культ предков тоже вот очень был развит. Культ предков, праздники в честь этого память предков тоже, она приурочивалась к праздникам вот этих божеств разных тоже, смены времен года, скажем, там, колядки вот эти вот, собственно, это от язычества идет, и даже из Рима еще календы вот эти вот, если мы вспомним. Потом масленица вот та же самая тоже вот.
Сжигали как-то,
да,
масленицу,
сжигали, да.
Да.
А потом после еще отметить, наверное, после Пасхи вот эта вот радоница тоже, она имеет такое еще языческое происхождение, еще древнее. Это
память предков, да?
Да, память предков. То есть она была сначала связана как-то с язычеством еще, а потом с христианством переплеталась. Вот эти вот языческие тризны. И сейчас мы можем тоже наблюдать языческие тризны, особенно в период радоницы. То есть язычество, оно
осталось в крови, можно сказать,
вот,
да?
Остатки
такие.
Да. То есть и его, собственно, наверное, приходится преодолевать каждому поколению русских людей. Каждому поколению.
Как это прочно, да,
да,
было?
Да, вот прочно, конечно.
Ну, это говорит лишь о том, батюшка, что вот все-таки это было не формальное такое, да, вот соблюдение вот этих законов каких-то и правил, а, скорее всего, это шло от образа жизни, от какого-то от мышления, миросозерцания, миропонимания, да, вот того устройства жизни, в котором, собственно говоря, и жили наши предки,
жили, да.
То есть это было в крови, вот мы уже говорили об этом, да.
А потом еще, наверное, завершая вот этот момент, скажем, о божествах, и примешивались разные суеверия еще к тому же, вот финно-угорских племен всегда мы в соприкосновении с ними жили, такие вот явления, как волхвы, кудесники там разные, вот это вот. Тоже вот я вот смотрел по литературе, указывает на какое-то финно-угорское такое происхождение.
А вот вспомним переложение Пушкина
«Песня о вещем
песня
Олеге».
«Вещем Олеге». Вспомните, там тоже «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мной? Да. Скоро ли на радость соседей врагов могильной засыплю землей?»
Да, вот видите.
Вера была у вещего Олега,
такая
вера предков.
Вот, да. Ну и здесь, наверное, надо сказать о том, что о быте, в быту тоже вот такие языческие нравы были, кровно-родовая месть, скажем, вот такое вот за преступление, то есть их называли тогда обиды. Не было такого, как сейчас, предположим, что вот совершено преступление, и государство там вне зависимости, ну, правовые органы вне зависимости обращаются, люди, потерпевшие за возмездием, за защитой. То есть сейчас это так или иначе все равно расследуется. А раньше такого не было. Кровная месть была, родовая обособленность была свойственна, вражда, грубость брачно-семейных отношений, многоженство. Видите, вот это вот было. А в социальных отношениях было характерно насилие свободных в отношении рабов. Хотя княжеская власть усилилась, но она все-таки была такой вот слабой. Я когда читал об этом, еще смотрел для себя, вы знаете, о нашем современном положении тоже вот как-то вот какие-то параллели просматриваются. То есть у нас тоже, видите, как тоже ведь происходит. Вот как еще покойный святейший патриарх Алексей говорил, второе крещение Руси, как бы вот обретение веры каждым новым поколением, вот утверждение веры Христовой в борениях, во всем этом это происходит. И, в общем-то, язычество, оно так или иначе, оно проявляется, неоязычество только, если говорим о сегодняшнем времени. Ну и, в общем-то, мы порой сталкиваемся сейчас с наплывом, скажем так, с приездом многих людей другой национальности, культуры в нашу страну. Создаются какие-то такие землячества. Вот, и у нас тоже в определенном смысле тоже есть какие-то такие настроения, чтобы тоже что-то такое родовое и кровное создать. Это, конечно, в определенном смысле хорошо, но это может приобрести опасные моменты.
Подхода какого-то, да?
Конечно, то есть нам нельзя забывать об укреплении государственности, которая бы могла регулировать это, стоя на принципах коренного населения, защиты коренного населения, русского населения. И не только русского, а все, которые народы живут на территории нашей страны.
Перейдем вновь к нашей теме, вернемся, о христианизации Руси. И вот эта вот попытка христианизации Руси была предпринята святой равноапостольной Ольгой,
да.
Вот, уроженкой Псковской земли, жена князя Игоря.
Жена
Она после гибели мужа от рук древлян во время сбора дани правила Киевской Русью до 957 года в качестве регенши при малолетнем сыне Святославе. И вот письменные источники указывают, правда, разные даты, 954 или 955 или даже 957 год, когда она крестилась, приняла крещение. Все-таки она вот шла долго к этому, да, в поисках Бога. Ну, крестилась в храме Святой Софии с именем Елены в память, да, вот как раз матери святого равноапостольного царя Константина Великого.
Скажем так, вот святой Ольге свойственны были многие добродетели, когда она еще была язычницей. Вспомним, например, как она вышла замуж за князя Игоря. В общем-то, его притязание – это пример для нас, для всех сейчас. Вот, для людей, которые вот сейчас распространены такие формы так называемого гражданского брака, что, ну или вот это пробного, или как еще его, это не гражданский.
Да, гражданский-то брак – это немножко не то, да. Хотя его все называют гражданским.
Ну, все так называют, но вот, скажем так, понравилось.
Человек понравился?
Да, человек понравился, и вот князю Игорю понравилась, оказалась девушка, которая, значит, помогла ему переправиться с одного берега на другой. И вот у него были и притязания, а Ольга этого не допустила. Вот нам это пример, и когда она еще была язычницей. То есть вот хранение такого целомудрия. Ну, потом еще какие и другие добродетели у нее были, потому что когда она стала правительницей, то она немало внимания уделяла внутреннему моменту в жизни народа. То есть старалась благоустроить жизнь народа, заботиться о нем.
Кроме того, она ведь приступила к живой проповеди евангельской истины.
Ну, вот когда уже она крестилась, то есть вот эти вот скорби, которые ее постигли, утрата мужа. Вот, потом, конечно,
всякие распри, так сказать.
Да, всякие распри. Потом собственные, конечно, ее поступки, ну, достаточно жесткие в отношении подавления.
Даже, даже мстительные такие.
Да, мстительные. Вот. Когда человек приступит, ну, грань какую-то приступит, то он потом ведь раскаивается. И вот это тоже...
То показатель, есть, да, да, батюшка? Показатель. Показатель. Ее все-таки, как ее можно назвать-то, богомудрая,
правительница. Да. Да. И вот видите, она и приняла крещение в Ромейской империи, в Константинополе. Обратилась.
Ну, а потом, по преданию, она проповедовала Слово Божие в самом Киеве и ставила поклонные кресты в местах своего пребывания даже. А потом, после таинственного видения трех лучей в небе около реки Великой у себя на родине, она положила начало строительству здесь храма во имя Святой Троицы, первого.
В Пскове.
Да, с таким посвящением на Руси храма.
И храм этот...
Там положил Псков, начало Пскову, да, вот как раз,
да,
городу.
Пскову, Псковскому Кремлю, и там вот этот вот храм. Ну, немало скорбей приходилось святой Ольге и в последующее время переносить. Особенно ей было прискорбно, что вот ее стремление видеть христианами своего сына и внуков, эти ожидания не оправдались, во всяком случае, при земной жизни. Потому что сын Святослав и внук Владимир, которых она воспитывала, вот их хотела, чтобы они приняли христианство, не считали это вот несовместимым даже с ратными подвигами.
Но Владимир, надо сказать, он поначалу только, да, поначалу, так сказать. А Святослав-то он вообще не принял, да, сын, не принял вообще эту веру и, да, ну, даже как-то относился так скептически к этому, насмехался.
У нас, видите, сейчас тоже бывают такие искушения, что от неполного знания как бы нашей веры, вот православной, некоторые считают, что это какое-то вот проявление слабости, то, что значит прощать врагов, там, просить у них прощения, но при этом мы забываем о том, что в Евангелии говорится, больше нет той любви, кто душу свою положит за друзей своих, то есть за народ свой, за все, то есть надо биться и сражаться, и быть мужественным. И потом это все, эти искушения преодолевались нашим народом. И мы знаем, сколько у нас людей, христиан, сколько святых, просиявших в подвиге защитников Отечества. Такой вот была княгиня Ольга.
Еще такой момент один, и перейдем, наверное, так сказать, вот к христианизации Руси. Вот княгиня Ольга говорила своему сыну, что... Если кто отца или матери не послушает, то смерть примет. И действительно, ведь жизнь Святослава, жизнь это ее сына, прошедшая в сражениях и пирах, завершилась его бесславной гибелью в 972 году. После набега на Константинополь он по легкомыслию попал в засаду, устроенную печенегами у днепровских порогов. Из его черепа для печенежского князя сделали пиршественную чашу.
Да. То есть вот благословение материнское.
То есть он не исполнил ее благословение, да, то есть, послушал.
Это для нас, для всех тоже вот такой вот пример, как нужно прислушиваться к слову,
совету родителей,
к совету отца, родителей, мамы, благословения от родительского. Ну и знаете, что еще хотелось бы, Валентина Федоровна, обратить внимание на то, что и из простых людей тоже у нас есть святые, которые в тот период жили непосредственно перед массовой христианизацией. И вот таковыми, например, ну, они сами по происхождению не относились к русским, но это были варяжского происхождения, это Федор и Иоанн. Когда святой Владимир стал князем на Руси, то он попытался как-то более возвеличить культ Перуна, стремился к единодержавию такому, и какое-то стремление к единобожию было. Вот, и в честь Перуна были жертвоприношения человеческие даже. И вот жребий пал на сына.
Варяги, христиане, да, были.
На отрока Иоанна, а Федор не отдал. И несмотря на то, что вот он, они погибли, они не отреклись от веры. И он даже сказал, Федор, что ну, не отдаст сына в жертву бесам. И Владимир, это тоже его, в общем-то, потрясло, он призадумался, а потом сказал, значит, вера этих христиан намного крепче нашей, раз они готовы идти за нее на верную смерть.
Какое-то такое, знаете, пробуждение такое, да, началось вот такое, в его, да, душе, духовное.
То есть множество вот таких вот моментов было, что он заставляло просто задумываться. Ну и потом еще много разных, наверное, моментов, скажем, то, что с язычниками как-то не очень хотели общаться цивилизованные и культурные
государства. Ну, та же Византия, допустим.
Конечно,
да.
Конечно. Это Византия, Ромейская империя, она была могущественнейшей державой, культурной державой. И как-то вот она опасалась, это тоже заставляло задуматься, что нужно делать. И вот святой Владимир вот таким вот образом подходил к принятию веры.
А как все-таки вот произошло, как князь Владимир решил принять святое крещение? У него были, конечно, вот такие вот подвижки, то есть духовного плана, но ведь не сразу же, да? Не
да.
сразу, а вот он, по-моему, он
проявил
там...
Проявил государственную, да, мудрость, посмотрите.
Мудрость проявил, значит, он человек все-таки мудрый.
Очень мудрый, да, вот это тоже пример такой, рассудительный.
Острый ум,
да.
Добрый.
То есть вот, видите,
смысл.
Это пример для мужчины, для... государственного мужа, даже и для главы семьи тоже мудро как-то поступить, пример нам являет. И вот он, в общем-то, выслушал представителей разных вероисповеданий.
Он, да, но, надо сказать, предшествовала этому беседа Владимира с греческим философом, не говорится, фамилия не называется, состоявшаяся около 986 года. И вот этот философ ему изложил вот это вот православное учение о спасении души и показал затем запону, то есть церковный занавес с изображением страшного суда.
Да,
вот это страшно. Настолько впечатлило князя.
И устрашило тоже.
Владимира, и устрашило. И он сказал, значит, да, там было с правой стороны шли праведники в рай, веселые, а с левой грешники с очень грустными, так сказать, лицами, которые шли.
Яркое.
Да, и он сказал, хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто слева. А философ сказал, если хочешь с праведниками справа стать, то крестись.
Да.
Вот еще вот такая беседа. И после этого он отправил гонцов.
Он чтобы... еще выслужил иудеев, из Хазарии, и Магометан, и из Запада, западных тоже христиан послушал.
И вот отправил гонцов, значит,
то
в Византию.
Он, да, и он сравнивал это. И что,
сравнивал веры, да.
Да, сравнивал веры. И причем наша вера, она вот не просто, скажем так, измышленная разумом каким-то, а именно она Богом данная. Вот это вот чувствуется. И это мы сейчас даже в своей собственной жизни мы это понимаем, потому что бывает человек вот такой измученный, стерзанный скорбями, страстями и всем, приходит, обращается, и начинаешь с ним разговаривать, он говорит, мне как-то даже легко стало. Вот с радостью отходит и говорит, вот мне как-то легко стало.
И понятно.
И
все,
понятно.
Да?
То есть,
все в душе.
Вот она, эта вера, как бы вот, как бальзам, как исцеляющее такое воздействие. Но при всем при этом, посмотрите еще, что оказывается, что он послушал и еще решил направить своих послов тоже посмотреть.
Чтобы убедиться еще.
Да, еще раз, еще раз. Очень мудро вот так вот он
поступил. Они увидели там богослужение, о котором тоже очень ведь интересно рассказали, да?
Да, интересно
вот
рассказали.
Вот как они рассказали.
Ну, они сказали, что слова их такие, что
не знали,
не знаем, где мы находились.
На небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом. Знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького. Так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве».
Вот так
рассказали гонцы.
То есть это вот все это, и Господь вот как промыслитель, Он все вот как-то вот устрояет таким образом, что человек как-то свободно приходит к решению, и сомнения у
без
него есть.
Без вот, таких...
Да, это вот тоже очень
без
радует.
Насилия,
без насилия. Без насилия, это очень радует. И потом еще события разворачиваются таким образом, что к этому как народ подходит и люди подходят. И здесь произошло в Ромейской империи, в Византии, восстание против императора. И они вынуждены были по промыслу Божию опять же обратиться за помощью русскому князю, обратиться за помощью. И он откликнулся и помог. Но условия, конечно, были и с той, и с другой стороны. Святой Владимир так креститься он хотел и просил руки сестры константинопольских царей.
Василия и Константина.
Василия и Константина. А ее-то звали Анна.
А те что сказали?
Они хотели, чтобы...
Условия
поставили, чтобы Владимир крестился. Владимир крестился. Ну вот, помощь эта была оказана, но тем не менее византийские императоры не хотели...
В руки язычника, да.
Свою.
А вот ведь еще такой момент очень интересный. Владимир к тому времени неожиданно ослеп, ведь был такой случай, да, вот перед крещением и перед браком с христианкой Анной.
Ну, вы видите, здесь это уже когда при взятии Херсонеса или Корсуня, как русские называли.
Да. Но вот и царевна посоветовала ему ускорить крещение ради исцеления слепоты, явившейся своего рода символом пребывания князя во тьме язычества. Да. По преданию, в июле в крещенской купели он и прозрел не только физически, но прежде всего духовно, выйдя из нее с новым христианским именем Василий. Память святителя Василия Великого.
Да, царственное имя такое. И это происходило в пределах Крыма. Город Херсонес, или как русские говорили, Корсунь. У меня здесь книжечка есть, еще и издание советского времени.
И вот там этот храм,
да,
Владимирский, да?
Владимирский храм, но это храм уже более позднего создания, вот, постройки, 19 век, 19-20, он был сильно разрушен. И вот по преданию на месте находились развалины вот того храма древнего, где крестился святой Владимир. Воздвигнут этот величественный храм Херсонес, Корсунь. Святой Владимир предпринял взятие этого города, чтобы, принимая православную христианскую веру, чтобы он был как бы равноправным с византийскими константинопольскими императорами,
да.
На уровне государственного равноправия. И церковь-то была русская, тоже имела какую-то самостоятельность, чтобы на равных как-то разговаривать. Вот он предпринял этот штурм этого города, осада совершилась, город был взят, и вот там произошло это вот крещение, о котором уже говорили.
Угу. И после этого, по словам княжеского жития, казалось, что вот сама Святая Вселенская Церковь двинулась вглубь России, да, русской земли, и она как бы, Русь открывалась навстречу Христу, его христианской церкви.
И митрополит Михаил, царевна Анна. Они ехали туда со священниками, со святынями,
мощами
святых.
Угу. Сосуды, значит, всякие сосуды, иконы.
Иконы, все это.
Все
то есть
это они
вся вот эта
собой,
церковь,
да.
Так вот это, да, как бы внешнее проявление движения Вселенской Церкви на север.
Ну, оно очень символично было, да?
Да,
смотрите, Русь как бы открывалась вот действительно перед Христом и перед его церковью. И потом еще такой вот факт интересный. Прибыв в Киев, князь Владимир, уже окрещенный, окрестил 12 своих сыновей в источнике, ставшим с тех пор именоваться Крещатиком. Ну, это вот улица,
да,
она
сейчас,
до сих пор,
да,
название это перешло на улицу, на главную улицу Киева. И вот он повелел разрушить все столичные языческие капища. Статую Перуна, надев камень на шею, привязав к хвосту лошади, сволокли в Днепр, пустили по воде и, в конце концов, утопили в Днепре.
Ну и вот и всем было сказано, кто хочет быть другом князю, приходи завтра креститься. А киевляне рассудили, если бы вера греческая была плохая, то не приняли бы ее князь и бояре. То есть все-таки вот хотя и Русь была языческая, но какое-то вот уважение к власти,
доверие.
И доверие такое вот было. И отношение самого князя тоже было, кто хочет быть другом. Не просто вот как он, как бы должностное лицо, вот начальствующее, сказано и делай, а именно было сказано, кто хочет быть
не другом, а не врагом.
Не другом. Да, да. Вот так вот интересно. Ну и вот затем это крещение совершилось и в других городах, и весях. В основном это было мирное, но иногда, конечно, были столкновения, потому что невозможно, язычество, оно сопротивляется. Ну и вот Русь приняла крещение, обрела вот эту вот прочность, устойчивость, силу, о которой мы в самом начале говорили.
Духовную такую крепость.
Духовную крепость, потому что человек, каждая личность человеческая обрела смысл жизни, смысл жизни.
И опору такую вот, да, батюшка,
да,
духовную опору.
Духовную такую. Опору. Личность стала защищенной, защиту обрела. И нравственность тоже изменилась совершенно. Порочная такая нравственность, о которой мы говорили, она тоже уже отходила. Вот это людей сплачивало. И
мне еще нравится вот это вот обращение князя Владимира к народу. «Христос Бог, сотворивший небо и землю, взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны. Утверди в них правильную и неуклонную веру, и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на Тебя и на Твою силу». Вот да. Так вот он обратился, да. Сказал. Ну вот она была услышана, вот эта вот
да,
молитва
услышана.
Великого, да. Великого крестителя земли
великого
русской.
Великого крестителя. И вот жестокий прежде Владимир соделался любвеобильным и справедливым. Даже вот была отменена крестная казнь, и к врагам был милостивым. И пришлось даже, в общем-то, вразумлять вот со стороны духовенства, что нужно наказывать все-таки при совершении милости. Потом, если раньше были разгульные такие пиры с дружиной, то сейчас это благочестивые трапезы по воскресным праздничным дням, духовенство, сам прислуживал гостям святой Владимир даже. Второй стол накрывался для дружинников, а третий по очереди было множество разных гостей, в том числе нищие братья.
Вот. Он кормил, да, много очень, говорят,
да,
помогал вот и нищим, и таким немощным, и
да,
вот. Страждущим. Людям. То есть он по-настоящему проявлялся как христианин, как православный человек.
Действительно. И внешне тоже, вот посмотрите, храмы стали строиться, даже десятинная церковь, вот в честь Пресвятой Богородицы, десятая часть всех доходов, святой Владимир.
А вот скажите, батюшка, как вот поначалу, ведь славянских племен было много, ну вот мы понимаем, что Киев, эта часть, так сказать, она была христианизирована, ну и приняли люди веру православную, но ведь племен было очень много славянских, и они ведь, в общем-то, языческие были. Вот как это потихоньку, как это вот происходило все-таки, вот христианизация этих людей, через, наверное, какие-то тернии большие все-таки?
Конечно, были тернии и столкновения даже вот на северо-востоке. Вот,
значит, они ведь оказывали сопротивление, мне кажется, все равно вот вере
христианской. Вот эти вот волхвы, кудесники, они как-то людей вот таким образом настраивали против, конечно, происходили столкновения. Даже и заканчивающиеся убийствами, вот история там святитель Леонтий Ростовский.
Ну, даже принимали смерть вот от рук,
да, принимали
насколько известно из истории России.
Но это только было не к посрамлению христианства, а наоборот, к славе Божией. К славе Божией, потому что...
Ну, язычество все равно было уже обречено.
Да, обречено, оно отступало, конечно.
Отступало.
Потому что действительно люди убеждались... На самом деле...
Ну вот теперь еще, знаете, немножко вот об этом сказать. Христианизация Руси, как она сказывалась на престиже киевского, скажем, княжества, на развитии его? Ведь, наверное, в положительном плане.
Положительно, безусловно. Думаю. Стали развиваться более интенсивные связи, самые разные, культурные, политические, экономические, самые разные. То есть и даже уже... Позже стали династические браки совершаться между представителями разных европейских княжеских царских домов. То есть на Русь уже смотрели как именно на надежного партнера.
да, друга, на, дружеские связи. И на партнера, связи. И на страну, которая развивается в культурном, да, плане, в просветительском плане.
Потому что, смотрите...
В духовном, нравственном, так ведь?
Да, и школы, и просвещение, и все.
Вот знаете, не упустить еще один такой момент. Вот эта вот нравственная, облагораживающая роль христианства, она стала сказываться уже в ближайшие где-то 2-3 десятилетия, в ближайшие после крещения Руси. И вот свидетельство об облагораживающем, если говорить, значении христианизации, мученический подвиг двух святых братьев, младших сыновей князя Владимира, Бориса и Глеба.
Бориса и Глеба.
Да, это же первые наши мученики святые.
Даже говорилось о том, что вот именно укрепление семейных связей, какое у нас должно быть отношение к своему брату, отношение к родителям и родителей к детям. Даже укреплялась и семья, собственно, возникла настоящая, какой она должна была быть.
Вот они были убиты в 1015 году, убиты двоюродным братом, Святополком. Его даже прозвали...
Окаянный, то есть от слова Каин. Каин, то есть совершил смертоубийство своего.
Вот. И мне кажется, что вот в этом событии как раз произошла борьба, основная такая борьба между Русью темной, безбожной, и Русью христианской, Русью святой, да, проявилась.
Да. То есть видите, как вот это вот плоды крещения уже, плоды крещения, жизни по христианству, Борис и Глеб, они были сразу же прославлены. И это еще более способствовало распространению, укреплению христовой веры в нашем народе.
Причем, вот если мне не изменяет память, им даже подсказывали Борису и Глебу, что их хочет убить двоюродный их брат Святополк.
Да.
Но ведь они не дрогнули, они не спрятались, не убежали, они приняли вот эту мученическую смерть за Христа, да?
Да, они даже и мысли даже как бы не допускали, понимаете?
Что куда-то надо убегать, что, да, что-то там убегать. Скрываться, да?
Если мы доброе от брата потерпим, неужели и злого мы не примем?
Стремление уподобиться Христу, да?
Да.
Уже возникло.
Да, вот такие вот первые шаги.
Первые шаги, буквально, православных христиан
в нашей стране. Ну и вот хотелось бы сказать о святом равноапостольном Владимире, что вот празднование святому, почитание святого Владимира было практически, в общем-то, сразу почитание его. Его называли «красным солнышком», в народе такое наименование, народное такое. Празднование святого Владимира установлено святым Александром Невским после того, как 15 мая 1240 года помощью и заступлением святого Владимира была им одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами. Значит, в этот день было явление как раз Бориса и Глеба, которые сказали, что идем помочь брату своему. И это явление было в день памяти, день представления святого равноапостольного Владимира. То есть, как бы свидетельство того, что и они, святые, свидетельствовали, что вот отец отправил для помощи своему сроднику, находящемуся в трудных ситуациях. То есть, святой Владимир, равноапостольный, его подвиг сравним с подвигом апостолов. Апостолов, то есть, проповедью, распространением Христовой веры, со спасением нашего народа. Только хочется сказать, чтобы нам пример его жизненный тоже нужно брать, благочестивый пример для себя и испрашивать его молитв. Несомненно, как помогал и нашим предкам, несомненно, поможет и нам.
Мы на этом с вами закончим нашу сегодняшнюю беседу, посвященную как раз вот этой теме, когда началась христианизация нашей Руси, нашего государства, и переход от язычества к христианству на территории Руси. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие клирик храма Рождества Христова, отец Георгий Бусыгин, он же старший священник храма во имя Блаженной Ксении Петербургской. Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо, Господи.